Говорит радио «Свобода». В Москве 17 часов 7 минут.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол». Коллега, какую книгу вы сегодня представляете?
Напомню, что сегодня в историческом календаре уже звучала музыка Дунаевского. А сейчас речь пойдет о книге «Дунаевский. Красный Моцарт», которую написал Дмитрий Меченок в серии «Жизнь замечательных людей».
Более чем красноречивое название книги. Но об этом минут через 10, а после книжного угла рубрика «Моя неделя», в которой известные российские общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней.
В этом часе герой рубрики Яна Малькова, главный редактор интернет-сайта Российской государственной библиотеки.
Далее в нашем эфире программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Разговор в ней пойдет о гендерном опыте малочисленных народов Севера.
А после краткой сводки новостей передача «Радиоблог»,
в которой мы поговорим о благотворительности в Рунете. У нас в гостях блогер Юлия, известная также как юзер Булкин. Она расскажет об основанном ей интернет-сообществе.
Что ж, очень благородное дело. Итак, примерно через 8 минут рубрика «Моя неделя», а сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение «Книжный угол».
Название книги «Красный Моцарт», которую Дмитрий Меченок написал для знаменитой серии «Жизнь замечательных людей», само по себе выглядит вызывающе, но вполне в духе времени, которое автор с большой любовью описывает. Книга посвящена одному из самых ярких композиторов советских времен – Исааку Дунаевскому. Дмитрий, ваша книга называется «Красный Моцарт». Это больше связано с тем, что Дунаевский признан и считается великолепным мелодистом? Или есть какие-то более глубинные сопоставления?
На первый взгляд, это было именно такое метафорическое сопоставление, затем мелодическое, вы абсолютно правы. Но оказалось и более глубокое, сопоставляя письма, стиль частных писем Моцарта и Дунаевского, даже не поверите, я пришел к неожиданному выводу, что между ними заметно очень большое стилистическое сходство.
Как вы полагаете, Дунаевский был трагической фигурой в российской музыке, в российской культуре?
Наверное, я об этом писал книгу, потому что понятно, что это парадоксальное утверждение, но тем оно мне было интересно. Я открыл для себя, что гений, один из лучших мелодистов XX века, был совсем не такой однозначно веселой фигурой, радостной, обласканной, как мы привыкли думать. Он был большей частью нереализован, трагическая фигура.
А что вы имеете в виду под нереализованностью? Ведь всенародной славе Дунаевского могли бы позавидовать многие композиторы, но просто даже трудно сказать, в какой из областей не было Дунаевского.
Опера. Киномюзиклы эти гениальные александровские шли. Песни пела вся страна, а он мечтал написать большую оперу, пронзительную. Но судьба не дала, ведь у него был один гениальный пример с Булгаковым. Они начинали работать над «Пышкой» Мопассана. Все это ничем не закончилось. Дунаевский не понял гениальность Булгакова. И этому сотрудничеству, которое было само по себе очень интересным и обросло массой легенд и слухов, не суждено было случиться. Но это интересно. Дунаевский был готов написать большую оперу. И скажу вам сейчас удивительную вещь. Он написал один реквием, об этом никто не знает. Реквием на смерть Орджоникидзе.
Реквием Дунаевского, это само по себе звучит странно для нашего традиционного понимания этого композитора. Он не звучал, этот реквием?
Один раз он только прозвучал в 30-х годах. К сожалению, сейчас это должна быть проведена большая музыковедческая работа, чтобы восстановить всю партитуру.
А не сохранились партитуры?
Разрозненные листы, фрагменты.
Писателю в чем-то проще, он может писать в стол, писать, зная, что, как говорил тот же Булгаков, вернее, один из его персонажей, рукописи не горят. Композитору все же, мне кажется, сложнее. Ему нужно, чтобы его музыка не просто была написана, но и прозвучала. Писать оперу в стол, наверное, это какой-то бесполезный был бы совет для Дунаевского, не так ли?
У него, по-моему, и не получилось. 2 года они работали с Михаилом Афанасьевичем. Какие-то фрагменты, которые остались, их реконструировал один замечательный историк музыки Наум Шафер. Они позволяют предположить, что это была бы замечательная, гениальная опера.
Но все же трудно назвать Дунаевского нереализовавшимся композитором. Популярность его была сумасшедшей и заслуженная популярность. Ведь мелодии, которые мы знаем сейчас, в первую очередь мелодии из кино, это в огромном количестве музыка востребована и сегодня. И вроде бы трудно даже представить себе, что человек, имеющий такую популярность, обласканный властью, в глубине души является трагической фигурой. Не были ли истоки этого трагизма скрыты в... в таких социально-политических корнях. Создавая радужно-оптимистическую, романтическую картину мира, Дунаевский волей-неволей проходил мимо другой темной стороны жизни, мимо всего то, что мы можем условно назвать сталинщиной, мимо тех условий, в которых жила огромная часть народа, огромной страны, которая пела песни Дунаевского.
Ошибка такого несколько упрощенного социального подхода к музыке Дунаевского заключалась в том, что его музыка не прославляла режим, хотя по самому факту самих слов, которые там звучали, это было именно так. Знаете, ему от Бога было дано такое огромное количество энергии, оптимизма и веселья, что именно это создавало его музыку, делало ее столь актуальной для того времени и востребованной сейчас. Он никогда не ставил перед собой социальных задач напрямую. Он просто чувствовал, что он востребован своим временем. В 24-м, кажется, году он пытался написать ораторию «Коммунист». У него это не получилось. Он пишет своей жене: «Бабочка, если бы ты знала, как меня выворачивает наизнанку от самого этого слова». Он, конечно, не был никаким диссидентом и не стремился к этому, но каким-то потрясающим образом его муза была устроена только во славу, только во имя любви. Он был по себе очень неагрессивный человек. И так как 20-е и 30-е годы, если действительно закрыть всю эту теневую сторону, были у нас, по сути, годами официального веселья, радости, счастья, это уже 40-е годы, годы официальной трагедии, война. По странному стечению обстоятельств, именно в 40-е годы Дунаевский молчит. Годы войны не являются для него столь продуктивными. Конечно, он пишет и сочиняет музыку, сочиняет песни, но почему-то в 1939 году, когда у него закончились все циклы его 4 великих комедий с Александровым, что-то в нем надломилось, и его муза по-другому зазвучала. Исчезла эта веселая, искрометная легкость.
В конце 40-х не попал ли он под кампанию борьбы с космополитами?
Попал. Именно тогда он хлебнул, сполна эту чашу выпил. Именно тогда он вспомнил про Михаила Афанасьевича Булгакова. Понял, что такое быть травимым, что такое быть оболганным. Да, его не посадили, но вы же знаете эту жуткую историю про то, что появлялись пасквили на него, фельетоны, где говорили о том, что его дети как-то неправильно себя ведут, и о том, что композитор часто ошибается. Появилась статья в нескольких музыкальных журналах советских о том, что композитор Дунаевский ведет себя неправильно, позволяет себе пьяным выступать. Ну, вы знаете, дальше слов не пошло, хотя вот представьте себя в наше время, если против кого-то начинается такая яростная, очевидная газетная кампания, ведь этого уже достаточно, даже если тебя не расстреливают, чтобы почувствовать, что в твоей жизни что-то происходит не так, неправильно. Он узнал теневую сторону жизни, он узнал, что такое быть гонимым, хотя при этом оставался по-прежнему любимым простым народом.
Любопытно, в годы борьбы с космополитизмом припоминали ему знаменитую колыбельную из цирка, которую по очереди пели и негритянские матросы, и Зускин с Михоэлсом. Вообще, так сказать, это был классический пример космополитической музыки.
Абсолютно, вы совершенно правы. Припоминали, были даже такие копии, их в основном выпускали по России, где эта сцена из фильма была вырезана.
Да, вот загадочная судьба. Вроде бы человек просто знамя советской музыки и советского оптимистического отношения к жизни. А на самом деле в глубине всегда вот такого человека покопайся, поищи в его творчестве и найдешь какие-то более глубинные, трагичные, драматичные какие-то моменты.
А вы знаете, я полагаю, что это та необходимая разность потенциалов, которая позволяла его музе звучать, быть именно такой. Это та мастерская, которую лучше не трогать. То есть если бы мы все знали, что он трагический, он бы сам об этом говорил и вообще пытался писать трагическую музыку, я думаю, бы у него просто ничего не получилось.
Так Так считает Дмитрий Менчонок, автор книги «Красный Моцарт», которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей». Посвящена она одному из самых ярких композиторов советских времен Исааку Дунаевскому.
Вы слушали программу Алексея Кузнецова «Книжный угол».
Сегодня в 20 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, на волнах Радио Свобода, повтор программы «Лицом к лицу». У нас в гостях член Комитета по безопасности Государственной Думы России, лидер партии «Свобода и народовластие» Виктор Черепков. А следующий повтор программы «Лицом к лицу» в понедельник в 2 часа ночи.
Воскресный цикл Радио Свобода «Свободный день» продолжит рубрика «Моя неделя».
В этом часе у нас в гостях Яна Малькова, главный редактор интернет-сайта Российской государственной библиотеки. Недавно в рамках проекта «Русская литература. Культурное наследие онлайн» был открыт сайт, посвященный творчеству Льва Николаевича Толстого.
Но дело в том, что проект создавался в максимально сжатые сроки, всего год нам было отпущено на работу, а сделать предстояло многое. Надо было отсканировать, распознать и дать в свободный доступ 90-томник полного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого. Надо было создать электронный каталог со сложной поисковой системой, которая бы давала не только доступ к библиографическим записям на книги или на произведения Льва Николаевича Толстого, но осуществляла поиск, в общем-то, по тексту. То есть, если исследователь хочет найти слово «Анна», он должен иметь эту возможность, он должен получить результат. Также проект осложнялся тем, что в доме-музее, нашем партнере по проекту «Ясная поляна», не было никаких электронных форм, которые бы они могли вот нам сразу предоставить. И пришлось, в общем-то, многое сканировать и обрабатывать. Это было новое для, собственно, яснополянских служащих, научных работников. Поэтому, в общем-то, сложности были. И проект еще предстоит очень долго нам развивать. Формально он заканчивается в конце марта. Но в дальнейшем, конечно, вы понимаете, насколько большой, да, объем нам придется переработать.
А почему для старта проекта было выбрано творчество именно Льва Толстого?
Толстой, идеи Толстого на сегодня интересны людям. Но вот почему люди пошли массово на фильм «Остров», что прекрасно, да? Видимо, все-таки потребность в духовном, в том, что говорил Лев Николаевич Толстой, на сегодня она настолько стала острой, что невозможно, в общем-то, теперь мимо этого проходить. Кроме того, Лев Николаевич Толстой и при жизни публиковался на различных языках мировых, конечно. И дело в том, что если бы не финансирование наших зарубежных партнеров, в частности, фонда Меллона США, то, наверное, мы бы такой проект не смогли осуществить.
То есть проект «Русское литературное наследие» создавался на зарубежные средства. А неужели в российском бюджете денег на свое же наследие не оказалось?
Понимаете, в чем дело? Здесь, наверное, все-таки не вопрос государства, а к тому, что на сегодня, ну, это данность. Не сложилось у нас такой традиции вот организации фондов, которые бы занимались вопросами культуры или образования. И фактически все финансирование до сегодняшнего дня, оно велось через зарубежные фонды и в образование, и в культуру. Почему это складывается? Ну, наверное, мы сейчас не будем, да, вдаваться в эти подробности. Другое дело, что, конечно, зарубежные наши партнеры вкладывают деньги в то, что было бы интересно и их людям, их научным работникам, их студентам, их преподавателям и так далее. То есть тут понятно, что интерес-то, собственно, обоюдный. Проект называется, собственно, «Русское литературное наследие онлайн». Это не значит, что это только литературное наследие Льва Николаевича Толстого. И, конечно, мы предполагаем, что этот проект будет развиваться широко. Мы готовы и развивать и этот проект, и сотрудничать с другими организациями культуры в России, которые бы занимались Достоевским, да, Чеховым, Пушкиным. Мы всегда открыты к сотрудничеству.
Гость рубрики «Моя неделя» Яна Малькова, главный редактор интернет-сайта Российской государственной библиотеки.
И мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». Вот интересный вопрос. Есть ли что-то особенное в гендерном опыте коренных малочисленных народов Севера?
Об этом в программе Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
В сегодняшней программе речь пойдет об опыте малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, чьи традиции в гендерном отношении довольно-таки схожи. О том, как строились отношения в традиционной семье на примере эвенков, я попросила рассказать директора Центра развития образования, культуры и гендерного просвещения ИН Фаину Лиханову.
Традиционно, конечно, было разделение. Когда рождался мальчик, то обычно дарили лук, аркан, топор могли подарить. А если девочка рождалась, то, конечно, бисер дарили. Родители уже с рождения готовили ребенка к будущей семейной жизни. И все равно в северной семье, не только в Енькийской, все-таки чувствовалось равенство. Потому что мужчина уходил на целый день за оленями, смотрел или на охоту, а хозяйкой стойбища в основном была женщина. И в то же время мужчина мог заболеть, и на охоту вместо него или за оленями могла пойти женщина. Поэтому взаимопонимание и взаимоподдержка – это требовала природа.
Случались романы вне семьи, измена, может быть? Как общество традиционное к этому относится?
В 17 веке ученый Георгий посетил Венкийское стойбище. И там он наблюдал такое явление. Все стойбище вышло на улицу. Выстроены были в ряд, и мужчина шел, его все колотили палкой. Оказывается, его жена завела роман с другим мужчиной, и виновата была не женщина, а мужчина, потому что он позволил такое. Романы были, но если рождался ребенок, то этого ребенка принимали и воспитывали как своего.
Есть какая-то еда специально для мужчин, для женщин?
Из потрохов медведи делают бульон, то это только подают мужчинам. И к тому же голову медведя есть только мужчина, женщина тоже не ест.
А еду традиционно готовят женщины?
Да, венкийская женщина, то есть если мужчины сидят, то она не садится с мужчиной. В венкийском чуме есть место позади очага. Это мало называется, где мужчины сидят. Сбоку женщины, а с правой стороны сидят молодежь.
И как тогда знакомились? Такие большие расстояния.
А вы знаете, что весной кукушка начинала куковать. Специально праздник устраивали. Называется праздники Канипке. На этот праздник с разных мест приезжали роды. В одном месте договаривались, берегу такой-то реки, если даже находится очень далеко, даже 10 дней надо на олене ехать, все равно они будут ехать именно к этому времени. И вот там молодые как раз-то находили друг друга. Ну, изменилась традиционная семья коренных малочисленных народов. Получается, что все больше становится безработных. Ну, женщина, она мать, и поэтому она согласна на любую работу. А мужчина, если он охотник, оленевод, рыбак, и вдруг все это разрушено, и он не может больше ничем заниматься, и он растерян. Сейчас так в селах получается, что мать начинает ругать своего мужа, а в это время девочка слушает и думает, что я вырасту, точно так же буду я ругаться на своего мужа, а мальчик думает, я стану как папа и буду слушать маму.
Итак, разделение обязанностей мужчин и женщин вовсе не означало отсутствие равноправия. Напротив, в суровых условиях именно традиционный уклад способствовал сохранению семьи, рода, этноса. О том, как проведение современной политики гендерного равенства может повлиять на жизнь коренных малочисленных народов, я попросила рассказать вице-президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Павла Солендзигу.
В тундре, в тайге невозможно выжить, если жить по тем условиям, которые вы предполагаете. Самые традиционные – это оленеводы. Они кочуют или охотники. Если не сохранять, что женщина должна заниматься вот этим, тогда о какой жизни можно совместно вести речь, о каком воспитании детей можно вести речь. Есть полукочевой образ жизни, вот тот образ жизни, вот, например, который поведут мои лично соплеменники. Мой народ живет в уссурийской тайге, по ту и другую сторону хребта Сихотай Олинь. Охотники очень уходят на охоту на всю зиму. Это зимний сезон, когда они идут добывать соболей, пушнину и так далее. И женщины хорошо понимают, что кормилец в семье – это вот охотник. То есть за мужчину, в принципе, признавалось верховенство. Его решения были окончательными. Но я просто наблюдал за своими сородичами. Я видел, что очень часто решает женщина. Другое дело, что тогда это не афишируется.
Это очень серьезный вопрос, потому что действительно то, что происходит в реальной жизни сейчас, это достаточно сильные изменения, и они касаются мужчин и женщин. То есть женщины лучше адаптируются, в связи с этим мужчинам тяжелее, и они перестают быть той ведущей силой, которая была очень значима для семьи. Может ли случиться так, что женщины уже утратят ту способность, ну, если не к подчинению, то к такому существованию традиционному, которое было принято и которое действительно сохраняет этнос как таковой.
Так называемые процессы глобализации, они всегда имеют две стороны. По коренным народам это очень ярко заметно, потому что не только на девушках это сказывается, но и на парнях, которые уезжают в большие города учиться, а потом очень немногие возникает желание вернуться обратно. Для них адаптация в своей собственной среде, в среде своих предков, она достаточно тяжела.
Кто больше уезжает в города, девушки или юноши?
Девушки. Традиционно же в России всегда девочки учились лучше в школах. Это означает, что перед ними открываются определенные перспективы для обучения дальше. Чаще были более инициативными.
Женщины, которые уезжают и остаются в городах, за кого выходят замуж? Это смешанные браки.
Народ же определяется не физическими данными. Человек, который выходит замуж или женится в городе из числа коренных народов, их дети, и он фактически автоматически принимает культуру доминирующего народа. Но у нас много других примеров, когда в наших селах, в национальных поселках, там как раз принимают вот, те, кто выходит замуж или женится, представители других национальностей, они принимают ту культуру доминирующего народа, которая есть.
Значит ли это, что на местах дома остается больше мужчин, чем женщин?
Да. По многим северным регионам нет невест. Просто в поселке живут подавляющее большинство мужчин молодого возраста, и нет женщин, с которыми они могли бы составить семью, пару. Тоже эта проблема, в большей степени, это не городская, а поселковая. То есть люди-то ведут, скажем так, люмпинизированный образ жизни, не могут работать и зарабатывать другими способами, кроме как огневодством, охотой, рыболовством. Очень часто, когда коренные малочисленные народы поднимали и поднимают вопросы по защите своих прав, по защите исконной среды обитания, традиционного образа жизни, очень многие чиновники начинают говорить, никаких национальных вопросов мы здесь поднимать не будем. То есть это люди, которые вообще не понимают, что такое север, что такое коренные народы севера. И вот я как раз на общественной палате приводил пример, что на Северном Кавказе, когда человека обижают, он что делает? Он берет ружье и идет мстить. На севере тебя если обижают, ты идешь и убиваешь себя. В ряде поселков 30% смертей – это суициды.
И это, как правило, мужское население?
Абсолютно точно. Просто обидели человека, то тогда многие просто идут и кончают с собой. То есть уходят в тундру, в тайгу, то стреляется, кто-то просто уходит, замерзает, разное.
Так, на примере коренных малочисленных народов становится очевидно, что когда по тем или иным причинам кардинально меняется структура общества, то разрушается и традиционный семейный уклад, а культура народа сохраняется как музейная ценность. Об этом в сегодняшней передаче говорили директор Центра развития образования, культуры и гендерного просвещения ИН Фаина Лиханова и вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Павел Солензига.
Вы слушали программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» передача «Радиоблог». Мы поговорим о благотворительности в Рунете.
У нас сегодня в гостях блогер Юлия, она также в сети известна как юзер Булкин. Расскажет она об основанном ею интернет-сообществе и о том, какие возможности для благотворительности открываются в Рунете. У нас сегодня возможны звонки в прямой эфир. Напомню, что телефон у нас 8 800 200 ровно 2212. Мы с моей соведущей Екатериной Пархоменко будем беседовать сегодня о благотворительности в Рунете.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
А сейчас на волнах Радио Свобода вы услышите выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге прошел санкционированный митинг оппозиционного объединения «Другая Россия». Свыше 1000 участников акции протестовали против официальных итогов выборов в местное законодательное собрание, а также против строительства «Газпром-Сити». В Москве и других городах России проходят акции независимых профсоюзов. Участники митинга в Москве протестуют против нового трудового кодекса, заявляя, что он только ухудшил их положение. В Петербурге профсоюзы митингуют против диктатуры работодателей. В Абхазии в результате взрыва погиб военнослужащий погранвойск непризнанной республики. Еще 4 пограничника получили ранения. Это произошло в селе Набакеве Гальского района. В Москве при ремонте здания погиб рабочий, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на городское управление МЧС. Судя по всему, причиной трагедии стало нарушение правил техники безопасности. 27 человек из числа пострадавших в результате авиакатастрофы в Самаре остаются в больницах. Межведомственная комиссия выясняет причины авиакатастрофы. В результате катастрофы в субботу 6 человек погибли. В Абхазии во втором туре голосования на парламентских выборах участвуют по 2 кандидата от каждого из 17 округов, в которых первый тур не выявил победителя. В ходе первого тура 4 марта были избраны 18 из 35 депутатов парламента непризнанной республики. В Ираке погибли еще 7 американских военнослужащих. 4 солдата погибли вчера в Багдаде при взрыве придорожной бомбы. Остальные в других районах Ирака. Сегодня жертвами нападений в столице Ирака стали 3 местных жителей. В Афганистане, в западной провинции Фарах, 2 полицейских погибли в столкновении с талибами. По данным полиции, в субботу вечером группа талибов напала на блокпост на шоссе в районе Баква.
В Москве 17 часов 32 минуты. Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сейчас мы, как обычно, в этот час предлагаем вашему вниманию программу «Радиоблог». Екатерина, готов вам предоставить слово для представления нашего гостя. Пожалуйста.
Мы решили сегодня поговорить о благотворительности в блогах. И для того, чтобы поговорить со специалистом по этой теме, мы позвали блогера Юлю, известного также как юзер Булкин или мама Булкин, по-разному бывает. И хотим ее представить вам как хозяйку, основательницу комьюнити, которая называется Настенька Фанд. Насколько я помню, началось оно с того, что деньги стали собирать... Здрасте, Юля.
Здрасте.
Добрый день. Одну секунду. Уважаемые слушатели, поскольку мы в эфире в прямом, то я предлагаю вам звонить к нам в прямой эфир, задавать вопросы Юлии или юзеру Булкину, что одно и то же, и предлагать какие-то свои соображения, вопросы, заявления, предложения и так далее. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Ну вот теперь мы ждем ваших звонков, все формальности соблюдены, и можем продолжать или, вернее, начинать беседу.
Я, собственно, хотела спросить, с чего началось это комьюнити, когда, при каких обстоятельствах. В общем, расскажи, пожалуйста.
Ну, началось все... Я думаю, что все хорошее в этой жизни начинается со спора. Я так понимаю, что некоторое время назад у вас здесь был некий человек, который зовут Сергей Кузнецов, он же юзер Скузен, по-моему. И он был у меня дома в гостях, и мы с ним поспорили. Вот, поспорили мы на тему того, почему люди в России не дают деньги на благотворительность. Потому что примерно неделю до этого я посетила фонд «Настенька», который произвел на меня совершенно прекрасное впечатление. Люди, которые вот, самоотверженно в те, по-моему, 3 года назад собирали деньги на ужасно больных людей, детей. У них разваливались кровати, у них не было лекарств. Это было просто, ну, без слез невозможно было на это смотреть. И они задумали в тот момент прыжок с парашюта, чтобы собрать деньги. Вот такую пиар-акцию, люди будут прыгать с парашютом. А хороший мой знакомый, собственно говоря, является парашютистом. Я ему позвонила, и он сказал, а кто это? Я сказала, не знаю. Вот. Я пошла в этот фонд и фактически ушла оттуда в слезах, буквально. И в те же, по-моему, выходные пришел Сергей со своей женой и детьми. И я ему все это рассказывала и говорила, ну вот, ну почему таким прекрасным людям не дают деньги? И он мне сказал, потому что никто не верит. Вот я говорю, ну как не верят? Ну, долго мы обсуждали, что вот обманывают, тех обманывают, этих обманывают. И я сказала, ну вот да, а давай ты мне дашь деньги, а я им отдам. Он буквально в прямом смысле открыл кошелек и сказал, а сколько надо? Я говорю, а сколько ты дашь? Честно, не помню, сколько он дал, но сколько-то дал, чем я сильно удивил. Говорит, ну вот создай, сделай в ЖЖ сообщество. Вот, и мы вот буквально, а сделай. Я говорю, что будет дальше? Он говорит, ну я поставлю ссылку, как бы людям, которые мне доверяют, дадут мне деньги, я отдам тебе. Кто-то тебя знает, тебе доверяют. И таким образом мы собрали... Первые, боюсь соврать, но, по-моему, 11 тысяч долларов на мальчика Славу Пестикова, который, собственно говоря, нам подкинул этот фонд. В общем, его история ужасно грустная, даже не буду ее рассказывать. Вот, ему должны были ампутировать ногу, этому Славе, и нужен был протез. И мы собрали 11 тысяч долларов, по-моему, меньше, чем за месяц. И просто от удивления я как бы решила, что это надо продолжать. Вот так все это и началось.
У нас есть звонок уже один, Виктор из Москвы. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушаем
ну вот
вас.
Я, собственно, можно сказать, мой вопрос опередили. Я хотел сказать, что, видимо, основная проблема – это в доверии, потому что мы все знаем, что, ну, особенно в интернете это легко манипулировать, да? То есть если бы люди знали, что точно на что они отдают деньги, именно на это пойдет, то поток бы был, наверное, гораздо больше. Вот я хотел спросить, какими средствами пытается или можно обеспечить достоверность вот того, о чем просят.
Ну, действительно, это как корневой вопрос.
Да.
Многие благотворительные фонды страдают от нехватки денег, и именно потому, что печальный опыт...
От отсутствия доверия, да.
А печальный опыт таков, что верить трудно.
Вы знаете, для меня вопрос доверия, он ключевой, и я не понимаю, почему нам доверяют. Вот скажу вам честно и откровенно, не совру ни на одну минуту. Если меня спросить, почему я думаю, нам доверяют, дело в том, что я веду блог про своего сына. И делаю я это уже почти 4 года. И вокруг этого блога собралось достаточно, ну, как сколько-то людей меня читают. И я думаю, что люди считают, что женщина, которая 4 года пишет про своего ребенка, не будет воровать деньги, как бы воровать деньги для других детей. То есть тот факт, что я мама, явно молодая мама в тот момент была, когда я все это начала, я думаю, что это был ключевой момент, потому что очень много людей, которые дают нам деньги, являются родителями. То есть есть некое такое психологическое сообщество людей, которые являются родителями, они понимают, что одному родителю сложно взять деньги, которые нужны какому-то другому ребенку, и положить их себе в карман. Мы... Сначала мы вешали отчеты. Я вам скажу честно, мы вешали отчеты, квитанции. Потом это стало... Это просто вот было видно, что это никого не интересует. Потому что большинство людей... очень много, поскольку это сообщество, очень многие получают телефоны этих родителей, вот, ходят в больницы, общаются с ними путем переписки, поскольку мы всю эту информацию не скрываем. И мне кажется, что есть некая критическая масса людей, которые уже эту информацию так или иначе проверяют косвенно. Поэтому есть доверие. Блог, я еще хочу отметить, что реально к Настенька Фанд мы не имеем никакого отношения. Они, как и все другие организации, с которыми мы работаем, просто иногда передают нам детей, которым они по той или иной причине помочь не могут. Это вне их устава, потому что в основном они работают на кошельке. А у нас очень много детей из РТКБ. Ну, вот по каким-то причинам они не могут помочь этим детям, они нам их передают, и мы уже им занимаемся. То есть мы как бы хороший пиар для этого фонда, но реально мы с ними, ну, как бы в дружеских отношениях, но не в родственных.
Еще один у нас звонок, Иван из Москвы. Иван, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы извините за откровенность, или, может быть, наоборот, будьте благодарны. Понимаете, мне кажется, что вот в нашей современной российской обстановке вот такого рода благотворительность, это, ну, в какой-то степени, если человек делает это сознательно, ну, это в какой-то степени обман самого себя. По-настоящему помочь и детям, и многим другим можно только постаравшись кардинально что-то изменить. А человек не может этого сделать, он не дает себе права, не настолько смел, чтобы перед собой в этом сознаться. Если он хочет каким-то образом что-то как-то людям помогать, он в такой деятельности принимает участие. Дело в том, что вот только кардинально изменив ситуацию в стране, можно по-настоящему людям помочь. Ведь эти дети, которым вы помогаете, они потом вырастают и потом оказываются вот в этой нашей среде, что с ними потом будет. Спасибо.
Иван, вопрос, конечно, серьезный, и действительно кардинально изменить ситуацию сложнее, чем помочь одному ребенку. Но я думаю, что если фонд помогает, если сообщество помогает хотя бы одному ребенку, то для этого ребенка и для этой его одной семьи это уже кардинальное изменение, как минимум. Вы согласны со мной, Юля?
Вы знаете, я даже не знаю, что называется, с чего начать.
С кардинальных изменений в обществе. Ну, не революцию же делать.
Да, я совершенно не революционер по своей натуре. Как бы в молодости было, но юношеский максимализм, он проходит, к сожалению, к моим уже существенным годам. Вот. Дело в том, что я думаю, что если вы поговорите с мамами тех детей, которым мы помогли, они очень сильно с вами не будут согласны, потому что есть дети, которые реально благодаря сообществу сегодня живы. К сожалению, есть мамы, несмотря на существование этого сообщества, несмотря на собранные огромные средства на этих детей, они, к сожалению, умерли, потому что у них была такая болезнь, которой помочь нельзя было. Вот. Но эти мамы все хором всегда говорят, что даже тот факт, что в тот момент мы поняли, что мы не одни, а что есть совершенно чужие люди, которые готовы биться за моего ребенка, это их очень сильно поддерживает даже вот в ситуации, когда ребенок уже умер. Причем с этими мамами, ну вот просто, что называется, по долгу службы, если так можно сказать, я вынуждена общаться, и поверьте, это самое сложное, что я делаю в течение вообще своего дня.
Давайте не будем голословными сейчас, мы говорим, а вот сейчас мы просто дадим слушателям возможность услышать то, что мы записали специально заранее. Это выдержки со страниц как раз этого комьюнити, где люди пишут о том, какие проблемы есть у их детей.
В результате перенесенной во время беременности незамеченной врачами краснухи Настя родилась с пороком развития головного мозга. Следствием этого заболевания стала симптоматическая эпилепсия, самая тяжелая ее форма – младенческая эпилепсия. Это заболевание представляет угрозу для жизни. Ребенок задыхается во время судорог. Это заболевание практически не поддается лекарственному лечению. Сейчас у Насти приступы около 5 раз в день, продолжительностью от 5 минут до часа и более. Она не умеет сидеть, стоять, плохо держит голову, не может пользоваться руками. Она уже отстала в умственном развитии. Каждый месяц таких судорог задерживает ее в развитии все больше и больше, и скоро реабилитация будет невозможна.
Институт нейрохирургии имени Бурденко попытался помочь Насте. Профессор Коновалов провел первую в стране функциональную гемисферотомию, в результате которой Настя должна была жить без левого полушария, но и без судорог. К сожалению, опыта наших врачей не хватило, и операция не удалась. Судороги сохранились в том же объеме, к тому же Настю заразили в реанимации стафилококковым менингитом, и она перестала разговаривать. Врачи в Бурденко порекомендовали нам ехать исправлять положение в Германию и сами написали профессору Шраму в Боннский университет.
На операцию и пребывание в больнице потребуется 50 тысяч евро. Если вы можете помочь Насте, сделайте это, пожалуйста.
Дети, которым мы помогли. Леша Захаров пошел на водительские курсы. Леша Левантуев оброс прекраснейшими кудрями. У Юлии Овчинниковой тоже все хорошо. Вот такие есть хорошие новости.
Нужна кровь. Первая отрицательная для нашего Димы Матросова из МАОТ Балашихи. Сдавать нужно в онкоцентре на Каширке. Мальчику предстоит 4-я операция на печени. Врачи никак не могут справиться с тем, что желчь выходит наружу, вместо того, чтобы попадать в ЖКТ. У Димы мама пропала без вести. Папа помогает мало. Тянет ребенка только бабушка. Крепится из последних сил. Очень хочет успеть поставить внука на ноги. Пожалуйста, помогите Диме.
Ане 16 лет, острый лейкоз, высокой группы риска. В июне 2006 года Аня поехала с мамой в Чехию. Поездку ждали, к ней готовились, но именно там болезнь дала о себе знать. До этого за месяц до Чехии было обращение в районную поликлинику, где на жалобы девочки на утомляемость сказали, что все пройдет, возрастное. Об этом визите есть сухая запись в эпикризе. Обращались в поликлинику по месту жительства, диагноз не установлен.
В Чехии состояние ухудшилось настолько, что пришлось вызвать скорую. Аня была госпитализирована и обследована в Чехии. После обследования был поставлен диагноз – острый лейкоз. Заведующий отделением, в котором лежали Аня с мамой, посоветовал им ехать в Москву и обратиться в РОНС на Каширке. Аню госпитализировали в РОНС в июле 2006 года. В РОНСе Ане сделали 2 блока химиотерапии. В процессе лечения Анна 1,5 месяца лежала с очень высокой температурой, которую не сбивал ни один антибиотик. А после второго был обнаружен пристеночный тромб в устье вены. Врачи в устной беседе сообщили родителям, что помочь ребенку не могут. Третий блок проводить в таком состоянии они не берутся и настоятельно рекомендовали проходить лечение не в России, а в Германии.
Они сейчас в Германии, в клинике Шарите. Они прокапали первый курс, на самом деле третий после 2 курсов в РОНС, и начали второй. Аня болеет с июля, ресурсы семьи практически на нуле. Клиника выставила счет на 73 тысячи евро. Родители отдали последние деньги и заплатили 16,5 тысяч евро. Без этого лечение не начинали. Второй курс начали в долг. Денег у Аниных родителей больше нет, совсем нет. Но и лечение остановить они не могут.
Итак, я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Радиоблог».
Юля, вы хотели прокомментировать одно из сообщений, которое только что было зачитано, пожалуйста.
Да, я хотела как раз сказать пару слов про Настю. Как, ну, иногда бывает радостное такое приятное сообщение, что ее маме удалось одолжить деньги на лечение, и поэтому мы прекратили конкретный сбор. Но если люди хотят помочь родителям Насте отдать эти деньги, учитывая, что ребенок, скорее всего, будет болен всю жизнь, такие вещи вообще окончательно не лечатся, то на сайте РИА Новостей есть ссылка на счет. Насчет Настиных родителей, но это им, я хочу подчеркнуть, что это те, кто хочет помочь отдать деньги, которые родители одолжили, они не так срочно нужны на лечение.
У нас есть еще один звонок. Вадим из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы, ну, не знаю, каким-то образом узнать название сайта, телефоны, координаты. Вот. Я, к сожалению, только включил радио, не знаю, полностью информации не слышал о том, что это за организация, как ее найти, каким образом.
Давайте через адрес в живом журнале. И как вас разыскать?
Вы знаете, я даже точно не смогу дать адрес в живом журнале, но для тех, кто в Питере, мы очень активно сотрудничаем с фондом «Адвита». У них есть сайт, очень многие дети, вот как раз те, про которых было прочитано, и Лёша Левантуев, и Юлия Овчинникова, это все дети фонда «Адвита». У них адрес www.advita.ru, A-D-V-I-T-A, по-моему. И у них там тоже дети, которым обязательно нужна помощь, которые, в общем, очень нуждаются. И можно там или через перевод напрямую этим детям перевести, или связаться с сотрудниками этого фонда, и они с вами встретятся, можно передать деньги наличными. Впрочем, как и родителям всегда.
Вообще, упреждая подобные вопросы, я думаю, что мы сделаем вот как. Мы на распечатке сегодняшней беседы, которая появится на сайте Радио Свобода, я думаю, через несколько дней, а то и через день, мы приведем там интернет-адрес сообщества, которое возглавляет наш сегодняшний гость Юлия, и там уже будет проще ориентироваться, посмотреть.
Да, обязательно дадим активную ссылку, и надеюсь, к вам придут еще пользователи, и, возможно, вместе с ними придут деньги на
очень
больных
надеемся.
Детей. Я вот еще о чем хотела спросить. Мне кажется, что довольно принципиальное отличие вашей манеры собирать деньги от известных благотворительных, мне, во всяком случае, известных благотворительных фондов, там собирают деньги на какую-то глобальную проблему. Мы отправляем, куда они делись, что с ними стало, как их использовали, мы никогда не знаем. И мне кажется, что вот один из секретов успеха комьюнити, успешного сбора, это то, что каждый раз предлагается отправить деньги совершенно конкретному ребенку. Более того, насколько я помню, ты даже пишешь, если да, там остались какие-то деньги, собрали чуть больше, чем нужно, или в более печальных обстоятельствах уже ребенку этому помощь не нужна, всегда задается вопрос, что сделаем с этими деньгами? Передадим их такому-то ребенку, могу отправить вам назад, если хотите. Да. Это, мне кажется, очень важная штука. И если бы вы собирали их вообще на больных детей, я думаю, что это не пользовалось бы таким, ну, не было бы так эффективно, скажем.
Ну, если честно, мне сложно судить, потому что я действительно сама, вот как я сказала, меня этот феномен уже, по-моему, мы этим занимаемся порядка 3 лет, если не больше, по сей день этот феномен меня удивляет. Вот, сказав, что меня зовут Юля, вы озвучили впервые, что меня зовут Юля. Большинство людей пишут на мой адрес, мама Булкин, и говорят, где можно вам передать деньги. Обычно я высылаю курьера со своей работы, девочку, которую зовут даже не Юля, а Надя. Вот, она забирает деньги. Я пишу письмо, что спасибо, деньги получены. Причем деньги дают люди. Иногда я по адресам просто вижу, что это люди из очень крупных финансовых, даже скажу, олигархических в некоторых случаях структур, причем дают регулярно. Мне их существование в ЖЖ немножко удивляет, но еще больше меня удивляет, что они как бы люди, ну, казалось бы, подкованные, которые привыкли все проверять 150 раз, много-много раз дают деньги, дают существенные суммы. как бы вот есть один человек, который фактически, если появляется ребенок, которому нужна сумма, ну, не 70 тысяч евро, а, скажем, 5 тысяч долларов, обычно я знаю, что он всегда даст всю сумму.
Просто все, сразу сумму, одним куском?
Одним куском он мне пишет. Я присылаю человека, я никогда не спрашиваю никого, сколько вы дадите денег, потому что я считаю, что это неэтично, и курьер приезжает за 500 рублями, точно так же, как он приезжает за 5000 долларами, которые вот человек берет и дает.
Ну, честно говоря, еще ты удивляешься, что там какие-то крупные финансовые структуры дают. Ну, как бы денег много, чего бы не давать. Меня гораздо больше, даже не могу сказать, удивляют, но как-то радуют, что ли, когда люди присылают 100 долларов, или даже 50, или даже 20 долларов. То есть, ну, вот сколько у них есть сейчас в кошельке денег, вот столько они отправляют. То есть, это сбор не только с каких-то очень богатых людей, которым, для которых эти, там, эти тысячи долларов не делает погоды, но и вот эти вот по копеечке, что называется. Как по ощущению, кого больше?
Конечно, больше тех, кто дает по 500 рублей. То есть самый минимальный взнос у нас это 500 рублей. Реально люди меньше не присылают. У нас была одна раньше возможность была переводить деньги по Яндексу. Просто кто-то одолжил, дал свой яндексовский. Там были деньги, там были поменьше суммы, даже там, не знаю, 10 долларов или сколько там. 10 Яндекс денег, я, честно говоря, уже сейчас не помню, как это называлось. Вот. Но наличными придет порядка 500 рублей. Это как бы ну, распространенный взнос. И по ощущениям, знаете, очень у меня такое все это держится на большой Excel-табличке для каждого ребенка. И чем больше нам нужно собрать денег, тем больше вот этих вот мелких взносов по 500 рублей. Конечно, это достаточно сложно все 500 рублей записывать.
Но тем вот. Не менее.
Да.
Скажите, а вы принимаете деньги только, вот, как говорится, по наличному расчету?
Нет.
У вас нет ни счетов, ни... Вы не публикуете ссылки на счета тех людей, кому нужны деньги?
Да. Мы...
Это вы делаете, да?
Мы всегда, вернее, в тех случаях, когда у родителей есть счета... Мы всегда
ну, да,
публикуем,
и
всегда
да.
просим родителей открыть счета. Мы берем деньги наличные. Еще год назад с помощью моих американских коллег мы собрали... Еще такой очень важный момент. Мы собираем очень много денег среди русскоязычных людей, которые уехали за границу. Вот со всего мира, в прямом смысле, включая Корею.
О, как.
Да, да. Вот у меня есть в Корее есть одна девушка, которая, я так понимаю, собирает с тех россиян, которые живут в Корее, деньги сама, и мне их переводят через, ну, на американский фонд. Этот американский фонд в основном оплачивает лечение за границей или просто переводит деньги на счета родителей здесь, поэтому обязательно должен быть у родителей счет. То есть мы стараемся, как, поскольку этих денег очень много, вот, которые заграничные, иностранные россияне присылают, причем самые разные люди, которые мигрировали. Очень много студентов нам присылают деньги, которые по той или иной причине учатся.
Студенты обычно люди небогатые.
Да.
У них самих каждый рубль на счету, или да, каждый доллар в данном случае.
Вы знаете, по 10 долларов мы получаем регулярно. Регулярно. Вот. Поэтому мы стараемся, чтобы возможности передать деньги было очень много. Но поскольку в России мы не фонд как таковой, у нас нет никакого счета, у нас нет ничего. То есть, в принципе, мы бы хотели работать как фонд Коммерсанта, где мы... Они же напрямую перечисляют деньги на счет родителей. Мы бы хотели делать то же самое. Хотя с этим, конечно, возникают проблемы, потому что как бы мы не можем... Мы доверяем родителям, что они потратят эти деньги на то, на что они говорят, они нам должны... То есть сначала они должны их потратить, потом предоставить нам квитанцию. Вот, то есть есть такой элемент доверия.
А вы обязательно требуете от родителей квитанции?
Вы знаете, да, мы стараемся попросить квитанции, потому что, слава богу, у нас таких инцидентов не было, но очень много таких случаев. Я знаю с других фондов, когда, ну, там, к сожалению, там родители-алкоголики, которые эти деньги пропивают. Ну, ребенок-то у них больной в любом случае, поэтому...
Ну, даже трудно представить себе, чтобы был человек, который сказал, что у меня болен ребенок, дайте денег, а ребенок на самом деле был бы здоров, и это был бы такой обман. Такое трудно представить, хотя, наверное, всякое бывает.
Нет, там не совсем та ситуация, вот та, именно конкретно, про которую я говорю, там был очень тяжело больной ребенок, при этом мама много пила, и были переданы часть денег, которые пошли не на лекарства, а на алкоголь этой мамы. Но очень те люди, которые мне об этом рассказали и специально позвонили и предупредили, старайся избегать. Просто вот, а вдруг? Ты же не можешь, ты деньги даешь, люди покупают лекарства, но есть этот лаг во времени, потом ты можешь послать следующую порцию денег. Но такой, в общем, есть, конечно, элемент. И те люди, которые занимались этим конкретным ребенком, просто перестали переводить деньги на счет мамы, а стали просто приносить лекарства.
Вот, я как раз про это хотела спросить, потому что я журнал подробно читаю довольно давно уже тоже, и вижу, что не только происходит сбор денег, но и конкретно совершенно там покупается какое-то лекарство в Германии, например, привозится сюда, или в Москве куда-то в провинцию везется и так далее, что куча добровольцев, это я, в общем, для слушателей говорю, что можно не только отправлять деньги, можно помочь каким-то делом. Да, кого-то встретить, много. Что-то отвезти, и какие-то
это
вещи.
Это бывает важнее, чем выдать деньги и забыть обо всем. Иногда благотворительность как раз более ценна как раз делами. И кто-то может отвезти деньги, кто-то может лекарства, кто-то чем-то просто помочь, привести кого-то, подсказать кого-то из врачей. Ну, миллион форм возможной помощи.
И это тоже делается через комьюнити, я вижу, что информация об этом появляется, и отзывы довольно быстро появляются от желающих принять участие.
Очень быстро, причем, вот, опять же, есть такой случай, у нас был один, он есть, слава богу, мальчик, который очень тяжело болен, и понятно, что в конце концов он обречен, но, как бы, все деньги семьи ушли на лечение, а мальчик, как и любой мальчик, даже который очень болен, он хочет компьютер. Все дети хотят компьютер, даже больные очень тяжело. И один просто мы повесили объявление, человек приехал, встретил семью в аэропорту, на поезде, и подарил ребенку совершенно новый ноутбук, который стоил как бы столько же, сколько лечение этого ребенка за последние 2 года, но я думаю, что этому ребенку этот ноутбук был сильно более важен.
Можно очень много нам обсуждать эти проблемы. Я думаю, что мы многого и не успели сказать. Но, во-первых, есть интернет-сайт «Радио Свобода», где можно и форум открыть на этот счет. А во-вторых, трудно действительно уместиться в время, отведенное нам в эфире. Скажите, Юля, в завершении беседы, как вы сами считаете, чего вам не хватает для нормальной работы, для нормальной деятельности, легализации такой и формализации вашей работы или что-то еще?
Вы знаете, мы долго думали о формализации нашей работы. Я думаю, что если мы формализуем, она прекратит быть сообществом, потому что это полностью все делается на духе волонтерства. Кто что может, то и вкладывает. Поэтому я думаю, что чем больше хороших людей, тем нам будет легче. Поэтому нам всегда не хватает больше. Нам нужно больше хороших людей, которые готовы помочь.
Ну, тогда мы желаем вам побольше таких людей и чтобы дух волонтерства был крепок. Спасибо. У нас в гостях в программе «Радиоблог» была блогер Юлия, известная также как Юзер Булкин. Мы рассуждали на темы благотворительности. Программу «Радиоблог» вел Алексей Кузнецов.
И Екатерина Пархоменко.
Ну, а 18:07 на волнах «Радио Свобода», программа «Все свободны». Сегодня в гостях у Виктора Шендеровича арт-дилер Игорь Метелицын.
Ольмерт и Аббас обсудили вопросы, связанные с освобождением израильского капрала Гилада Шалита.
Слободан Милошевич почти забыт.
Победа «Единой России» была ожидаема при инертности населения.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В центре Воронежа был избит иностранный студент, гражданин Ирака.
Решение Ширака воздержаться от участия в президентских выборах ни для кого не стало сюрпризом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».